Если мы отложим нерадение, лень, если поймем, что в этой ситуации, в этой обстановке, если уж раньше мы не занимались этим, то это сейчас, наверное, нас подталкивают уже обстоятельства, и мы начнем изучать вот эту тему и начнем ее применять, то, наверное, сможем получить от этого немалую пользу. Потому что не только при глобальных потрясениях и проблемах нужно это терпение, благодатная сила терпения, а она нужна и в любых жизненных ситуациях, в самых простых, и в семье, и в транспорте, и на работе, и по отношению к соседям, и везде. То есть, либо мы грешим, не терпя, срываясь в грех, либо мы терпим, начиная с малых каких-то вещей, и привыкаем к тому, что вот эта благодатная сила терпения нам нужна всегда. И когда случится скорбь, как говорит святитель Игнатий, то эта сила помогает снести эту скорбь. Самоукорение не лишает человека скорбей, не отменяет всякие разные беды, бедствия, проблемы, болезни. Оно не для этого. Это не так, чтобы читать и вычитывать какие-то тексты, малопонятные для нас, чтобы упросить, убедить Бога, чтобы отвел от меня вот эти беды, скорби, проблемы, чтобы отвел от меня и от моих близких. А самоукорение для другого. Оно как раз для того, чтобы признать себя достойным этого всего и принять это все с миром, не враждуя против Бога. Вот наша попытка добиться от Бога отмены Его попущений, всесвятых Его попущений, которым Он не препятствует быть здесь на земле, вот этим бедам, бедствиям, частным, общественным, семейным, государственным, межгосударственным, мировым, Он не препятствует этому быть. Зачем же мы Его будем упрашивать? Отмени, Господи! Это же невозможно. Если Он премудрым своим промыслом решил, что это нужно сейчас, чтобы последних хотя бы еще привлечь к покаянию, потрясти их этими искушениями, чтобы кто-то еще, может быть, очнулся. Бог-то видит, что конец истории уже, истории человечества совсем близок. Но это мы от себя говорим, предполагаем, мы же не знаем точно. И поэтому Он возбуждает в последних вот это стремление в последний момент хотя бы ухватить вот эту возможность спасения. Конечно, потрясение и скорби – лучший для нас вариант. Тогда как просить Бога их отменить, если Он для нас все это попускает? Ради нас, ради нашего спасения. Он не сторонник зла, Он не любит зло, Он не источник зла, но Он не препятствует быть злу, когда нет другого варианта уже нас сокрушить и потрясти, и призвать к покаянию. Если наша личная жизнь кончается или жизнь мира кончается, ну, в последнее время-то надо хоть использовать. Может, еще кто-то остался, кто пожелает использовать вот это последнее время для своего личного спасения. Если такие есть, то, конечно, надо их тряхануть, чем-то потрясти. Как у разбойника, распятого справа, было вот этот фундамент, было основание, было к покаянию. Оно было заложено в него там, где-то в младенчестве, как говорит святой Нил Мироточивый, там была вот эта вот история уникальная, когда сама Пресвятая Богородица грудью покормила его, когда он был младенцем, причислила его к роду Давидову таким способом. И вот это благодатное действие там внутри, оно сохранялось, но оно было завалено грузом вот этих грехов, страстей, всяких разных его безобразий, беззаконий, нарушений закона и так далее. И оно не работало, он не давал ему работать, потому что жил не так, жил по-другому. Жил, грешил и оправдывал свои грехи, и хотел эту греховную жизнь, он любил ее. Но когда случилось, что его поймали и осудили, это было таким потрясением, такой страшной встряской, что как землетрясение разрушает целые горы. Возникают огромные трещины и в горах, и в земле. И вот трещина вот эта расколола как бы вот все эти его грехи, беззакония и страсти и достигла того заложенного там в младенчестве вот этого бесценного дара. И он заработал, и он проявил себя. И это действие, тонкое-тонкое действие, он принял, он уцепился за него, оно ему показалось родным. Больше не за что было цепляться. Все потеряно, все утрачено, никто не спасет, никто не избавит, а за это уцепись. Прими, осознай только свою вину, раскайся, и получишь терпение. И не только терпение, как силу перенести все это, но и еще что? Нынче же будешь в раю, посмотрите, да? Вот этот урок используют отцы с древности, используют его для того, чтобы мы поняли, как вообще происходит перемена, как происходит перелом духовного состояния, что явилось основанием для того, чтобы получить не только терпение и способность довисеть до конца, не проклиная никого, а укоряя себя, принимать как заслуженное, с миром принимая такое жуткое страдание и смерть, и даже достигнуть рая. Вот оно самоукорение, говорит святитель Игнатий, вот его сила, удивительная исцеляющая сила. Но не само самоукорение исцеляет, а исцеляет человека что? Благодать. Исцеляет человека благодать. Значит, самоукорение привлекает благодать. Так, да? Вот суть и смысл вот этого механизма и его блага. Самоукорение привлекает благодать. И посмотрите, не какой-то другой метод и способ нам описывают святые, а именно этот. Не то, чтобы делать много-много поклонов, не то, чтобы спать на голой земле, не то, чтобы почти ничего не есть или питаться одними отрубями, не то, что там, например, отдать все, раздать всем все, продать и раздать. Но если нет благодати при этом, то как спасаться-то? Спастись все равно невозможно. От подвигов, особенно от подвигов телесных, говорит святитель Игнатий, скорее возникнет что? Самомнение и гордость. Если там нет основания, вот этого основания самоукорения, то от телесных подвигов, чем более они строгие, чем более они эффектные, тем больше самомнения это может возникнуть. Вот какая странная особенность в духовных законах. Почему? Ну, потому что дьявол все время пасет же нас. Он же все время воздействует на наши страсти. Он же все время как-то желает нас погубить. И все наши действия он старается перевернуть на 180 градусов. Развернуть их или перевернуть вверх тормашками. Делая добро, мы не замечаем, как он вплетает сюда какие-то разновидности зла, то есть наших страстей. В результате это добро уже не является добром. Вот как все тонко. Сам себя человек диагностировать не может обычно, потому что нет опыта, да и ум-то помрачен этими всеми страстями. Он не может провести беспристрастный анализ своего собственного поведения, своего собственного состояния. Не может, он помрачен. То есть, если ум не исправлен, если страсти еще не сломаны, там, не надломлены в сердце, то мы сами себе и оценить-то не можем. И делая много добра, мы можем таким образом наделать себе много добра в перемешку со злом, которое действительным добром не является. Вот так мы бьемся порой, как рыба об лед годами. А вот святитель Игнатий говорит, вот это самоукорение, оно как раз то средство, которое действительно привлекает благодать, потому что в этом самоукорении есть покаяние. Сердце сокрушенное и смиренное, вот только что от нас может принять Бог. И святитель Игнатий говорит, мало того, не только новоначальные это самоукорение делали всегда, но и те, кто достигли совершенства. Вот те отцы, которые достигли совершенства, они самоукорение делали всегда, они никогда его не оставляли. Этим он нам пытается показать важность его, значимость его, что не только в начале христианского пути, вообще по ходу всей христианской жизни и даже на вершине совершенства оно необходимо. А почему? А вот вы можете догадаться, почему оно там тоже необходимо было уже совершенным святым? У них и так она в обилии была. Они даже имели дары. Вот не только те подвижники, которые на средней степени имели плоды, выращивая плоды, это добродетели. Плоды благодати – это добродетели, которые выращиваются с непосредственным участием самого человека. Без человека плодов не вырастить. Бог не может навязать эти плоды, если человек не хочет их и не делает ничего к тому, чтобы эти плоды появились. Это сравнимо с огородом. Здесь надо трудиться, работать, выращивать. А Бог как бы солнце, влага, тепло, которые всему этому содействуют. Но без усилий человека ничего там на грядке не вырастет. Ведь так, да? Так и добродетели не вырастить. А здесь речь шла о святых, которые не только плоды уже вырастили, они уже дары имели от Бога. А дары от плодов знаете, чем отличаются? Как? Да, правильно, правильно. Дар, он и потому дар, он даром дается, да? даром. Вот плоды мы израбатываем, вот эти добродетели, противоположные страстям, они должны вырабатываться. А не только при нашем таком усиленном участии, вот взамен вот этих страстей. Причем еще раз подчеркну этот уникальный момент для тех, кто сомневается. Добродетели начинают зарождаться после того, как страсти победим, или когда? На меня же ругаются сейчас, уже давно ругаются. Ты, говорят, уперся в эти страсти, а добродетелях ничего не говоришь. Не знаешь ничего, наверное. Вот и все, и ты пропал. Со страстями провозишься, проборешься всю жизнь, а добродетели так и не приобретешь. И в рай ты все равно, говорят, не попадешь, масленников. И все, кто тебя слушает, всех погубишь. Я говорю, наивные вы дети, вы слепые младенцы. Вы этого не делали никогда, и вы поэтому не понимаете, как происходит процесс. Если вы этим занялись вообще в жизни, и не потому, что об этом говорит какой-то там, а потому, что так отцы учат, и к этому Евангелие нас призывает. Если бы вы этим занялись, вы бы поняли, как идет процесс. Бог совершает этот процесс совершенно уникально. Добродетели зарождаются по ходу борьбы с этими страстями. Представляете, как благ Господь. Ну как Он к нам милостив. Вот мы еще в две лопатки пашем в борьбе с этими страстями. Еще кажется, ну ничего не получается. Еще они постоянно мне пинки, то в ухо, то под зад, то еще куда-нибудь поддают мои собственные страсти. То запнулся, то упал, то опять опозорился. А вместе с этим, уникальным образом, там росток добродетели начинает уже зарождаться в сердце. Если я не буду так невнимателен, не буду топтать этот росток сам своим нерадением, небрежностью, холодностью и безразличием к тому покаянию, которое я начал, этот росток незаметно для человека потихонечку растет. Растет. Уникальная вообще вещь. Для меня вот это открытие было каким-то потрясением в те времена. И, конечно, жаль всех тех, кто до сих пор еще нападает за это, не понимая. Они начинают выращивать добродетели. Они-то почему по-другому думают? Они начинают выращивать добродетели, не борясь вот с этими страстями. Вот это никогда сделать нельзя. И любая хозяйка на огороде, она это прекрасно понимает, да? А богословы современные не понимают. А хозяйка на огороде понимает. Кто умней? Вот так, рыбаки простые, они всегда самые умные. Так вот, добродетели взрастают параллельно при борьбе со страстями, но мы не видим их. И Бог премудро скрывает это от нас. Премудро скрывает. И современные христиане, которые трудятся искренне и честно, через некоторое время в борьбе со страстями, еще не ставя себе цели, именно специальной цели развития добродетелей, они через некоторое время обнаруживают, что некоторые свойства новые у них появились и действуют. Например, способность терпеть, например, способность прощать. Например, способность сносить всякие разные искушения, даже обиды и оскорбления, и даже клевету. Например, способность исполнять некоторые евангельские заповеди и уже без насилия над собой. Способность, например, читать творения святых отцов и их понимать. Например, понимать Священное Писание. Это же все уже результат вот этой правильной христианской аскезы, при которой Бог просвещает ум и очищает сердце. Это уже явные признаки добродетелей. И вдруг они открываются для ума человека, и человек в недоумении бывает. А когда он это вырастил? Когда это все могло произойти? Так вот, дары – это другое. Дары вообще даются Богом, и их заработать нельзя. Дары нельзя вырастить. Дары даются Богом. И даются Богом для чего? Некоторым людям. Ну зачем, например, дар прозорливости? Дар, например, исцеления? Зачем, например, дар изгнания злых духов? Дар оживления мертвецов. Это зачем вообще Господь давал такие уникальные дары святым на протяжении всей истории христианства, кроме последних времен, кроме нашего последнего времени? Нам уже нельзя давать это, некому дать. Почему Господь давал такие дары? Да, конечно, конечно. Ну, народ же приходит, говорит, докажи, докажи, чем докажешь? И вот когда смотрели на дела, которые делает тот или иной святой, поражались не словами его, а именно вот такими уникальными действиями, дарами, которыми, конечно, он больше говорил, чем многими словами можно сказать. Вот эти дары потрясали даже безбожников, материалистов, иноверцев, тем более простой народ, который жил всегда в суете, в делах, в заботах и забывал всегда про веру. А вот этими потрясениями как бы человек приходит в чувство, он понимает, что вот она сила благодати. Это чудо совершенно у него на глазах, оно остается в памяти на долгие годы и понуждает человека к укреплению веры, к напоминанию себе о том, что Бог есть. А раз Бог есть, значит, надо будет отвечать же, отвечать. Так вернемся к вопросу, который мы поставили. Зачем самоукорение нужно было даже совершенным христианам, которые даже дары имели уже? Чтобы они не впали в самомнение, да. Чтобы они не впали в самомнение. Обладая, вот как Деница пал. Он же обладал великими дарованиями от Творца. Ничего он сам не заработал, да? И вот неправильно воспользовался даром свободы, которым его наделил Творец. Взял, решил, посмотрев на свои дарования, как их много, как они прекрасны и великолепны, он решил, только, а мне сейчас-то зачем Бог-то? Я уже сам как Бог. Вот так. Тем более, самомнение и превозношение может легко впасть человек, который не просто так это заимел, а трудился долгие годы и подошел к тому, что это как-то заимел. И он может по ошибке приписать это к себе, возомнить себя, как бы заслужившим это. А эти дары никак ничем заслужить нельзя. И вот по этой причине самоукорение для них было важнейшим механизмом, важнейшим духовным инструментом, которым они себя защищали от самого страшного падения, такого, которым пал Деница. Итак, святитель Игнатий тем более нам говорит, это необходимо и крайне необходимо. Если мы будем это забывать, то враг нас будет удерживать в плену. Мы не только упадем с какой-то высоты, мы на высоту и не забирались, да? А вот здесь удержит нас, изображая подъем, помогая нам в условном как бы поднимании куда-то вверх, он будет очень удобно опускать нас вниз по этой лестнице, ведущей в ад.